Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня мы с вами отправляемся в долгий путь. Мы будем изучать Евангелие от Иоанна. Это самое необычное из всех четырех Евангелий. Есть много отличий, которые ставят его особняком и среди Евангелий, и среди всех текстов Нового Завета. По традиции считается, что это самое позднее из Евангелий, написанное любимым учеником Иешуа Иоанном. Самое раннее свидетельство о том, что именно Иоанн написал это Евангелие, принадлежит Иринею Леонскому. Ириней Леонский рассказывает о том, что Иоанн написал это Евангелие в своей книге «Против ереси». И мы знаем о Иринее Леонском, который жил во втором веке, что он был знаком с другим человеком по имени Поликарп Смирнский или Поликарп Эфесский, кто как его географически помещает, а этот самый Поликарп был непосредственно учеником Иоанна. То есть у нас есть довольно-таки серьезные свидетельские показания, можно сказать, о том, что автором этой книги является Иоанн. Другой древний источник, Канон Муратори, рассказывает о том, что апостолы, когда многие из учеников уже ушли, стали молиться о сохранении традиции, о том, чтобы записать то, что не оказалось записанным в синоптических Евангелиях. И Иоанн попросил всех учеников, всех, кто находился с ним, молиться и поститься 3 дня и записать или засвидетельствовать, что и кому откроется. И согласно этому преданию, на 3-ю ночь Андрей увидел во сне, что Иоанн должен записать все эти события, все те события, которые не вошли в книги синоптиков, и все то, что они посчитали нужным открыть. А сами апостолы и среди оставшихся должны были засвидетельствовать воспоминания Иоанна. Действительно, в конце Евангелия Иоанна мы видим фразу, сие написал любимый ученик, и мы знаем, что свидетельство его истинное. Вот, если верить такому преданию, то то самое «мы знаем» означает некоторых других апостолов, которые находились рядом с Иоанном. Разумеется, поскольку библистика развивалась довольно долго, возникло довольно много людей, которые сомневались в авторстве Иоанна и в свидетельстве Иринея, и в свидетельстве Поликарпа. И можно сказать, что были основания для такого свидетельства. Так, например, Поликарп пишет в одном из своих писем об Иоанне, что это был священник, носивший нагрудник. И если можно поверить в то, что Иоанн принадлежал к первосвященникам и даже был первосвященником во втором храме, в это поверить сложно, но можно, трудно поверить, что он носил нагрудник, ведь у священника во втором храме, как мы знаем из исторических свидетельств, не было нагрудника. Но так или иначе, большинство свидетельств склоняются именно к авторству Иоанна. А постепенно, с развитием библейской науки, стало и неважным, кто написал это Евангелие, настолько оно оказалось влиятельным на формирование христианского мировоззрения. И большую часть особенностей этого Евангелия, все особенное, что в нем есть, мы отметим по ходу, когда будем его изучать. А в сегодняшней беседе, которая своего рода введение в это Евангелие, я хотел бы остановиться на том, чего в Евангелии нет. В Евангелии нет слова «апостол». Апостол Иоанн не использует слово «апостол», он использует слово «ученики», более еврейское слово. Если во всех синоптических Евангелиях мы видим Иешуа как сына Давида, даже у Марка который не приводит родословно Иешуа, мы последовательно видим, что его называют с первого же стиха сыном Давида. У Иоанна вообще не упоминается Иешуа как сын Давида. Есть косвенное упоминание о том, что Машиах должен прийти из города, из которого Давид, из Бетлехема, но даже там мы не видим такого возражения, когда кто-то из учеников сказал бы: «Разве вы не знаете, что учитель родился в Бетлехеме и что он из рода Давидова?» Иоанн вообще не говорит о том, что Иешуа сын Давида. У Иоанна нет родословной Иешуа. Иешуа для Иоанна имеет гораздо большее значение, чем просто Иешуа во плоти. Иешуа – это слово, которое предсуществовало мира, поэтому он не может быть сыном Давида, то есть он сын Давида, но Иоанн говорит о христологии, о более возвышенном понимании Машеха, в котором сыновство Давида уже не столь важно. В Евангелии от Иоанна мы не видим и крещения Иешуа, хотя Иешуа приходит среди крестившихся к Иоанну, тем не менее, сам процесс крещения не описан. Апостол не упоминает, что Иешуа крестился. У Иоанна мы не увидим и изгнания бесов. Иешуа не творит этого чуда, не описывается это чудо в Евангелии от Иоанна. Разумеется, не потому, что Иоанн не был свидетелем многочисленных изгнаний бесов, но поскольку ко времени написания Евангелия, синоптические Евангелия, Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки были уже написаны, и все эти чудеса были описаны и известны, Иоанн, вероятно, не стал повторять это описание. У Иоанна нету и описания воскрешения дочери Яира, одного из самых значительных чудес, которые описываются в синоптических Евангелиях. Зато у Иоанна есть единственное свидетельство о воскрешении Лазаря. Другие источники об этом не рассказывают. У Иоанна нет рассказа о преображении, и у Иоанна нет притч. И у Иоанна почти нет проповеди о царстве. Пожалуй, единственный случай у Иоанна, когда Иешуа говорит о царстве, это разговор Иешуа с Никодимом. Больше проповеди царства у Иоанна нет. В дальнейшем Иешуа скажет Пилату, что царство его не от мира сего. Ну и снова здесь можно сказать, что разговор о царстве на этом заканчивается. У Иоанна есть очень много Иерусалима. Почти все события, начиная с первой главы, когда к Иоанну Крестителю уже выходят книжники и фарисеи из Иерусалима, привязаны к Иерусалиму. Мы много читаем о паломничестве галилян в Иерусалим, о том, что сам Иешуа собирается в Иерусалим, его братья говорят о походе в Иерусалим. И практически во всех, за исключением, может быть, чуда в Кане Галилейской, во всех описаниях, так или иначе, фоном присутствует Иерусалим. А если говорить о еврейских традициях, то и в Кане Галилейской упоминаются сосуды для очищения иудейского. Таким образом, Иоанн отмеряет свое Евангелие от Иерусалима, духовного, теологического и культурного центра тогдашнего Израиля. И это делает Евангелие от Иоанна особенно еврейским. У Иоанна нету притч. Более того, у Иоанна Иешуа всегда проповедует в синагогах во время служений, общаясь с иудеями, и сам свидетельствует о себе и говорит: «Вы же знаете, я все время проповедовал в храме и в синагогах и никогда ничего тайно не говорил». Если мы говорим о Евангелии от Иоанна как о Евангелии раскрытия тайн, то акцент нужно сделать на слово «открытие». Все, что говорит Иешуа, Иешуа говорит открыто. Но существует определенная форма, особенная, свойственная именно Иоанну, которая называется в библеистике Иоаннова ирония или ирония Иоанна. Иешуа говорит о духовном, а его понимают о земном. Почти во всех случаях речь Иешуа не понимается сразу, а объясняется автором или объясняется самим Иешуа в ответ на неправильное понимание. Иешуа и его слушатели, его аудитория как бы находятся в двух разных мирах, и тем не менее повторим, что постоянно существует привязанность к Иерусалиму. Чего еще мы не увидим у Иоанна, так это слово «вера». Точнее, Иоанн говорит много о том, что надо веровать, о том, что веровать – это дело хорошее, и глагол «веровать» в той или иной форме присутствует в Евангелии неоднократно. Но само существительное «вера» у Иоанна отсутствует. Для Иоанна «вера» – это только глагол. Что мы знаем о самом Иоанне, кроме скромного свидетельства Поликарпа о том, что Иоанн был священником в храме и носил нагрудник? Мы знаем, что Иоанн был сыном Завдия вместе с Яковом. Они оставили отца и пошли за Иешуа. Два брата, Яков и Иоанн. Церковное предание говорит, что они родственники Иосифа, обручника Марии, связанные его племянники. Есть и другие предания на этот счет, но трудно назвать эти предания достоверным. А об имени Завдии можно сказать, что это имя довольно распространенное в Израиле. Слово «зевед» означает «дар» или «подарок». В Писании оно встречается дважды в одном и том же стихе. Это книга Берешит, 30 глава, 20 стих, когда Лея говорит: «Прекрасный дар подарил мне Всевышний, Завдани, Элоим Зевед Тов, дал мне Бог, одарил меня Бог даром прекрасным». Вот отсюда происходит слово «Зевед», и чаще всего таким именем могли назвать долгожданного ребенка. Мы также знаем, что Иешуа дал сыновьям Завдия имя сыны грома или громыхатели, слово, связанное с понятием «реем» или «рам», «гром», «бней рам», «сыновья грома». Кто-то говорит, что это связано с их взрывным характером. То они хотят уничтожить деревню, то они мечтают о карьере, кому сесть по правую руку, а кому по левую. Другие связывают это с восточной традицией, согласно которой сынами грома называли близнецов. Действительно, такая традиция есть, и не только в Месопотамии, не только в стране Израиля она существовала. До сих пор эта традиция, как ни странно, имеет место в очень далеких друг от друга местах у индейцев Латинской Америки и у племени Йоруба. Естественно, вряд ли те или другие влияли на Иешуа при выборе имени, но и восточная традиция такая известна, хотя и достаточно маргинально. И, скорее всего, стоит поддержать версию о взрывном характере, скоропалительном характере. Несмотря на свое, так скажем, пролетарское происхождение, Иоанн пишет как человек городской. Хотя язык Иоанна очень бедный. По словарному запасу, по количеству используемых слов, Евангелие Иоанна самое бедное из всех Евангелий. Оно также обильно содержит повторения. Иоанн очень любит повторяться, очень любит тавтологии, параллелизмы и так далее. Можно было бы, на первый взгляд, как раз наоборот, признать такой текст, такую книгу произведением человека малограмотного. Но, скорее всего, речь здесь идет о попытке очень грамотного и образованного человека написать для людей неграмотных и новоначальных, для тех, кто совсем не знаком с еврейской традицией, для тех, для кого все события выглядят какими-то далекими, происходящими на другой планете. Да, действительно, Иешуа у Иоанна, он постоянно не от мира сего. Он живет в духовном мире, он действует в духовном мире. Евангелие от Иоанна скорее Евангелие о духовном, о духовной составляющей Иешуа, чем о Иешуа во плоти. Хотя он, конечно, во плоти. В то же время Евангелие от Иоанна обильно содержит географические ссылки, как никакое другое Евангелие. Почти всегда, когда что-то происходит, Иоанн указывает точное место, где это происходит. Иоанн довольно точно само место описывает, и можно быть уверенным, что Иоанн хорошо знает географию страны, что он бывал во всех этих местах, причем знает ее не только не понаслышке, но знает ее в том виде, в каком она была до иудейского восстания. Это еще одно свидетельство в пользу того, что Евангелие от Иоанна написано непосредственно учеником и свидетелем этих событий. Если остальные Евангелия, многочисленные Евангелия апокрифические, и Евангелия синоптические, синоптическими называются, повторю, первые три Евангелия, и называются они синоптическими, потому что они описывают примерно один взгляд, примерно одни и те же события, и их можно построить по параллелям, и существует такая традиция, такие издания, в которых Евангелия разложены по событиям, и одно и то же событие описывается так, как оно представлено у Матфея, у Марка и у Луки. За редким исключением, многие события повторяются во всех трех Евангелиях. У Иоанна мы не увидим многочисленных чудес. Чудес у Иоанна всего 8. Это особенные чудеса, и мы поговорим об особенности этих чудес, когда мы будем их касаться, когда книга будет об этом говорить. В конце книги Иоанн упоминает многочисленные чудеса, которые совершил Иешуа, просто свидетельствует о том, что Иешуа совершил еще множество чудес, но при этом, повторю, перечисляет он всего 8 чудес. Есть еще одно важное отличие Евангелия от Иоанна от синоптических Евангелий – это время служения Иешуа. Если в синоптических Евангелиях мы видим один Песах, то у Иоанна Песаха как минимум 3. А может быть, по некоторым предположениям, мы этого коснемся снова, когда об этом зайдет речь Иоанна, и 4. Таким образом, Иоанн описывает гораздо более долгий период служения Иешуа. И снова повторю, Иоанн описывает именно Иерусалимский период служения Иешуа. Для Иоанна действие, основная сцена действий, хотя оно переносится то в Кану Галилейскую, то в Шхем, все равно на фоне этого существует Иерусалим. Иоанн пишет очень иудейское Евангелие, как бы это ни могло показаться странным, и сколько бы обвинений в антисемитизме это Евангелие не вызывало, тем не менее мы можем сказать, что Иоанн самый грамотно образованный в области еврейской философии, он очень хорошо знает терминологию еврейской философии и очень активно ее использует. Он гениальный популяризатор, именно в том смысле, что простым и даже, опять-таки повторюсь, бедным языком он рассказывает своим слушателям сложнейшие вещи. Разумеется, поскольку за 2000 лет истории, или почти 2000 лет, Евангелие от Иоанна очень сильно оторвалось от своих еврейских корней, и комментарии на его, появились греческие, его оторвали от еврейских основ, и повторюсь, его даже сделали антисемитским, в основном из-за использования термина «иудеи», о котором мы еще поговорим. И все-таки мы, читая это Евангелие, увидим, что это самое еврейское из Евангелий. Если Евангелие от Матфея – это Евангелие, написанное для евреев языком пшата, языком простого смысла, хотя тогда, разумеется, еще не существовало разделение на четыре уровня толкования Торы, то про Евангелие от Иоанна можно сказать, что это основы еврейской мистики. Оно отражает в себе весь еврейский мистицизм. Это проповедь Евангелия языком еврейской мистики. И это очень важно будет нам всем помнить, когда мы будем это Евангелие читать. В общем, на этом можно было бы и остановиться, остановить введение. Наверное, цикл будет долгим, потому что разбор Евангелия требует более скрупулезного подхода, поэтому над некоторыми главами мы будем говорить по нескольку занятий, но я надеюсь, что эти беседы будут для всех интересны. Господь благословит наше изучение, даст нам мудрости, понимания. Господь благословит всех слушающих, всех ищущих Его Слово, исполняющих Его волю везде. Благословит вас, всех домашних ваших, и весь дом ваших, духовно, материально, душевно, во всех планах. С вами был Александр Бленд. Это было короткое введение в Евангелие от Иоанна. Спасибо, что вы меня слушаете.